Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
Вот не так давно проходили, не знаю, как это правильно назвать, акции, не акции. В общем, дальнобойщики устраивали забастовки. Что ты в этом видишь вообще? Вот в этих самых забастовках дальнобойщиков.
Ну как, то, что в них видели с политической точки зрения, вот как бы с точки зрения экономики, многие уже освещали, рассказывали много интересного. А я могу это осветить как бы немножко с точки зрения классовой борьбы. То, что мы говорили о капитализме, социализме и прочем. И вот что это за действие? То есть, что, во-первых, является эта система Платон с точки зрения как раз классовой, и чем являлись действия дальнобойщиков. Ну, во-первых, дальнобойщики у нас это вот те, которые бастовали, это в основном личные владельцы фур, то есть единоличники, так? Которые зарабатывают сами. Это мелкобуржуазный элемент, который, кстати, обычно лучше всего поддерживает буржуазию крупную, но в то же время является его первой жертвой. То есть, когда идет укрупнение капитала, их режут в первую очередь, как баранов. Но это, вот, собственно, то, что вот рассказывал про капитализм. Когда крупные сети остаются, а мелкие постепенно всякие исчезают. То есть, там лавки всякие, вот эти вот там в переходах, там торговые магазинчики и прочее. Все это постепенно вымывается, исчезает, либо начинает принадлежать тоже крупным сетям. И вот у нас возникла проблема. Не хватает денег в дорожном фонде на ремонт дорог. Дорожный фонд у нас до этого наполнялся, ну, за счет акцизов топлива. Ну, акцизов на топливо. И
объясни для несведущих, что такое акциз.
Ну, вот есть цена на топливо, как бы от продавца топлива, и есть дополнительный акциз, то есть государственный сбор, который накручивает сверху на эту цену.
Ну, грубо говоря, литр солярки, там, ну, бензина 30 рублей, а еще 2 рубля государство накидывает. Итого получается 32.
Да. 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 Но там обычно акцизы они заметно больше. Но это
как пример, важно. Да.
Так вот, и эти деньги идут в дорожный фонд на ремонт дорожной техники.
И вот, типа, дорожного полотна.
Ой, дорожного полотна.
Там все вместе, да.
Так вот. И вот здесь получается какой момент, что больше всего дорогу разбивают дальнобойщики.
Естественно.
Больше грузный транспорт.
Естественно, да.
Поэтому логично, чтобы платили они. Ну, это как объясняют создатели системы Платон. Поэтому создается система, которая учитывает все эти вот маршруты, движения и так далее, и собирает за это сбор, который потом пойдет в дорожный фонд. За то, что они это делают, государство им платит большую сумму денег. То есть оценивается стоимость этой работы, этой системы Платон, 10,5 миллиардов в год.
Неплохо.
А собирать они должны, по их оптимистичным оценкам, 50 миллиардов. Но это оптимистичные оценки, явно собирать будут меньше.
Пятая часть на обслуживание.
Больше пятой части на обслуживание по самым оптимистичным оценкам. То есть, когда и будут укладываться в бюджет, и в то же время будут собирать все, что планировали. А все, что планировали, оно и, собственно говоря, прежнего уровня перевозок, который и так уже падает, даже без введения этого Платона. И вот здесь как раз идут разговоры и о всяких мутных схемах, которые используют единоличники, которые недоплачивают налоги и так далее, что вот можно это взять под контроль. Это обоснование. На самом деле, что происходит? Вводится дополнительный сбор сверх имеющихся сборов. То есть увеличивается налоговая нагрузка. Сбор этот осуществляется коммерческой компанией, которая берет за это деньги. Вещь, известная с древнейших времен, она называется откуп налогов. То есть там можно как? Либо просто продать ростовщикам налоги, допустим, с какой-то провинции. Либо, допустим,
чтобы они взимали.
Да, либо платить им за то, что они будут собирать деньги. То есть, как бы коллекторы такие коммерческие.
Да.
К чему приводили такие действия, тоже давно известно. Они, во-первых, приводили всегда к увеличению налоговой нагрузки. Ну, потому что забиты интересы не маленькие. В данном случае мы видим больше 20% даже официально забито. Так? За счет чего эта система будет содержаться? Вот за счет этих самых сборов. Даже если соберут идеально все. Так вот, и к чему это приводило со стороны народа? Например, самое крупное в Римской империи восстание боготов, было, ну, которое подавить, кстати, очень долго не могли. Собственно говоря, император Диоклетиан прославился тем, что подавил восстание боготов. Оно охватывало Галлию, часть Иберии, то есть Испанию и Францию. И вызвано это было в значительной мере вот именно как раз откупом налогов. Потому что люди перестают видеть справедливость в этой системе.
Угу.
То есть, это, кстати, тоже важный момент, связанный с легитимацией власти. Люди способны воспринимать государство как свое и действия его как правомерные, или, скажем, даже точнее, более сильно праведные,
угу.
в том случае, если государство удерживает две монополии. То есть, монополию на поборы и монополию на насилие. То есть, государство никому не позволяет никого убивать, кроме самого себя. То есть, оно может убивать людей, угу. но никому другому это не позволяет. И государство может собирать налоги, но оно защищает граждан от того, чтобы это делал кто-то другой.
Угу.
У нас уже одна такая просадка, кстати, была. Это вот знаменитый налог на болванки, да?
Да.
который платят все, который должен был идти на обеспечение защиты интересов авторов. Да?
Угу.
Но авторам ничего не перепадает. То есть, это кормушка.
По слухам, говорят, там все разворовали, там какие-то миллиардные эти...
Через недвижимость разбирается
да.
уже. Да?
Да, вот. Да.
То есть, в данном случае картина, в общем-то, особо сильно, боюсь, отличаться не будет. То есть, это создается дополнительная система поборов, с которой получают деньги коммерческие структуры.
Ну, смотри. То есть, я надеюсь, что ты не споришь с тем, что большегрузные автомобили дорогу разбивают сильнее, чем
да.
легковушки. Хотя на ряде дорог меня все время терзают смутные сомнения, потому что в левой полосе колеи продавлены гораздо глубже, там, где ездят только легковушки.
А есть дороги, которые, в общем-то, разбивать не надо, они разбиты по умолчанию.
Ну, таких у нас.
Направления.
Хорошо. То есть, большегрузный грузовик, хочется нам того или не хочется, он на дорогу воздействует и
да.
разбивает. При этом существуют некие нормы. Я не знаю, чисто логически, так сказать, подкапываем. Существуют некие нормы. Например, грузовик может весить 12 тонн.
Угу.
Например. Для этого раньше в кровавом СССР стояли весы на пунктах, где стояла ГАИ. Ты туда заезжал, и тебя взвешивали.
Именно.
И за перегруз, обращаю твое внимание, жестоко карали.
Да.
Вот. В настоящее время грузовики бывают как по 12 тонн, так и, скажем, по 25. При том, что дороги, как ты понимаешь, они к этому вовсе не приспособлены. Просто вот не приспособлены. Соответственно, перегруженный автомобиль, он сильно больше вредит.
Совершенно верно.
Видим ли мы какие-то меры, которые предпринимает дорожная полиция для того, чтобы вылавливать эти автомобили? Возможно, я не так много езжу, но я этого не вижу, чтобы вот их там ловили, взвешивали.
Перед ними задачу такую ставят?
Ну, если я тебе так скажу, если с этого можно срубить бабла, то там очереди должны стоять на весы.
Но
вопрос, видимо, решается по-другому. То есть, на весы заезжать не надо, просто сразу зашли в оркестр, вот не надо тут возня, это остановили, заплатил, поехал дальше. Я так подозреваю. Но, тем не менее, дорога от этого разбиваться не перестает.
Не перестает.
Ну, и, видимо, все-таки с этих автомобилей денег надо брать больше, чем с легковых, я так подозреваю.
И не брать деньги, допустим, с сельскохозяйственных производителей, которые вообще дороги не разбивают, а топливо потребляют. Да?
Но если трактор ездит в поле, гусеничный, наверное, да. не надо. Или комбайн, он по дорогам тоже
Правильно.
Не носится.
Тогда вопрос такой. Если вводится эта система,
угу.
и она касается, в первую очередь, большегрузного транспорта, то тогда получается автоматически, вот просто автоматически, нужно снизить акцизы на топливо, чтобы платить, вот больше платят дальнобой, и меньше платят остальные. Акцизы снизились?
Ну, конечно, нет.
То есть, это просто увеличение поборов?
Ну, да. Ну, я про разумность.
Так,
это раз.
Так.
Во-вторых, значит, как получается, что основная масса этих, в кавычках, восставших, они с Кавказа, из Дагестана?
Да нет, из разных мест. Из Челябинска, там, допустим, отмечались активисты и так далее. То есть, сразу
оттуда было больше всего.
Больше всего шума оттуда было.
Все эти люди, все эти люди. То есть, это, как тебе сказать, первейшее занятие он их, они вообще работают за наличность все. То есть, вот эта мелкая, так называемая, буржуазия, как ты ее квалифицируешь, а работает за наличность. Если они работают за наличность, возят непонятно что, непонятно куда. это значит, они не платят налогов. Много их, мало, лично мне неведомо, но то, что там жульничество сплошное, тут никакими с точки зрения государства. Тут один тезис, сколько у государства не воруй, а свое все равно не вернешь, ну и другой тезис, государство должно лупить с тебя налоги, иначе вообще непонятно, как эти самые дороги будут существовать.
Все это нормально, но дело в том, что для этого нужно поставить автомобили под контроль, да? Его можно поставить через систему Платон, за которую государство платит 10,5 миллиардов частным лицам, так? А можно просто поставить во все машины в обязательном порядке, принудительно, может, даже за счет водителей. Те же самые вот.
Естественно, нужно поставить
приборы и контролировать это напрямую.
Не
зачем
можно,
здесь коммерческая нужно структура?
Не знаю, а как? Подожди. Вот какая-то группа граждан, которые занимаются серым извозом, внезапно решили возмутиться. Я не завершил. Ни одна большая грузоперевозочная контора ни слова не сказала. Им вообще наплевать.
Сказать почему?
Да.
Дело в том, что большие конторы, это как раз у нас имеется момент как раз с крупным капиталом. То есть у нас постоянно правительство кричит о поддержке малого бизнеса. Вот частники, владельцы автомобилей, их может стать под контроль, но это мелкий бизнес. Система Платон дарит в первую очередь, по ним их станет меньше, так? Соответственно, крупные перевозчики, почему они не бунтуют? У них, с одной стороны, есть проблемы, связанные с этим Платоном. То есть у них возрастут расходы. Но, с другой стороны, для них есть и бонус. У них исчезнет большая часть мелких конкурентов, которые снизу давят на ценовой рынок низкими ценами. То есть они свое отобьют. И, кстати, перевозки возрастут из-за этого Платона не так, как указывают там на какие-то небольшие проценты цены. Они возрастут очень сильно. Почему? Потому что крупные перевозчики смогут поднять лишенные конкурентов цены, как им захочется. То есть, собственно говоря, для них эта система выгодна, потому что убирает мелких конкурентов, убирает мелкий бизнес из этого бизнеса вообще.
Ну, я там не внутри, мне, честно говоря, непонятно, какую угрозу составляет этот мелкий бизнес с здоровенным магазином.
Он идет. Знаешь, он составляет угрозу не объему перевозок их в основном, а он бьет по ценам.
Пацан из Линкорани, держащий ларек с помидорами и магазин «Ашан», это как-то он, по-моему, конкуренции не составляет. Я вот не покупаю помидоры у пацана из ларька. Не покупаю. Не потому, что они мне не нравятся там какие-нибудь.
Скажем так, всякие там молдавские ремонтники квартир или украинские, русские, они составляют, в общем-то, вполне серьезную конкуренцию.
Сейчас мы к этому подойдем, подожди. Да.
Крупным компаниям.
Ну, вот у меня, например, есть автомобиль. Схема сама закупок у меня с советских времен, когда меня маленького там, ну, не ежедневно, но через день засылали в магазин купить молока, хлеба, пряников, там, рыбы, мяса. Ну, мясо папа покупал, неважно. То теперь все это выглядит не так. Один раз в неделю я сажусь в автомобиль, беру женщину, мы едем в Лабаз, там набираем гору продуктов, я это гружу в багажник, везу домой, и больше мы в магазин, по сути, не ходим, только если там за хлебом каким-то. Все поменялось. Мне неудобно покупать помидоры у человека, который вот сладко их продает. Просто неудобно. Из еды я культа не делаю, мне гораздо лучше заехать в Ленту, затариться там и все. Для меня, например, вот эти здоровенные супермаркеты – безусловное благо, а ларьки меня не интересуют. И они мне, так сказать, плюс.
Так вот,
а не минус.
В данном случае для тебя это и наличие машины есть, и определенные условия. Есть мелкие городки, где нету, извини, вообще
машинов, крупных. Да.
Да. А есть люди, у которых нет автомобиля. Ну, у меня, например, нету. Я покупаю в магазине шаговой доступности. У меня около дома есть магазинчик, я там все покупаю. Я не езжу в Ашан. Я там покупаю, кстати, почти каждый день. Вот так получилось. У всех людей картины разные. То есть, все эти ниши, они в определенной мере заняты. Но мелкие магазины постепенно исчезают, заменяется все сетями. То есть, Пятерочка, Монетка, Перекресток. То есть, это
сеть. Магнит. Там
Магнит, да. Вот у нас, кстати, опять же, закрылось еще несколько магазинов, даже у меня в поселке. И там вместо них сравнительно компактные магниты воткнуты. Мне от этого лучше не стало. Мне от этого и хуже не стало. Но сам факт, что мелкий бизнес вымывается, а у нас кричат о поддержке мелкого бизнеса. Вот в данном случае крупный бизнес будет пожирать мелкий бизнес. Поэтому крупные компании не против Платона. Потому что он позволяет им сожрать мелкий бизнес. Поэтому как раз Они против Платона и не протестуют. Он их устраивает. То есть у него есть и минусы для крупных компаний, и плюсы.
Ну, не знаю.
Так вот, поэтому бьет по мелким. Но цены для конечного пользователя вырастут. Кстати, когда исчезнут мелкие магазинчики, останутся только крупные супермаркеты, там цены тоже подрастут. Но в Ашане они уже и выросли, кстати, вполне реально. То есть Ашан, который раньше был дешевым магазином, таким уже быть перестал.
В настоящее время, ты знаешь, столько факторов воздействует на эти цены. Здесь санкции, тут отсутствие, тут присутствие.
Я имею в виду сравнение даже цен с мелкими магазинчиками. То есть Ашан все-таки иногда выбирался. И раньше там было сильно дешевле, чем в мелких магазинчиках. А сейчас такая же цена, зачастую дороже. Прикормили людей, теперь можно с них драть. То есть это тоже момент есть. Это тоже момент, связанный как раз-таки с капиталистическим. Они не думают о том, чтобы тебе лучше было. Они думают о том, чтобы больше денег заработать. И это вполне логично.
Естественно, да.
Они ради этого живут. И вот здесь получается какая вещь, что в данном случае вводится дополнительный побор, который дополнительно придушит малый бизнес и укрепит крупный бизнес. Цены из-за этого для конечного потребителя вырастут. Сами объем грузоперевозок немножечко, но снизится. И цены, кстати, вырастут не то, чтобы кардинально, но вырастут. И вот какая у нас есть картина, допустим. Вот где-то в районе начала 2000-х у нас было порядка 55% от доходов в стране, вот, национального дохода, принадлежало 1% семей. Сейчас принадлежит 70% национального дохода 1% семей. Это, кстати, сильно выше, чем в США, кардинально выше, чем в Германии. Да, блин, это даже выше, чем в Индии. То есть у нас идет очень сильное расслоение социальное. Так вот, когда эта система будет действовать, то богатые станут еще чуть-чуть богаче, бедные станут еще чуть-чуть беднее. Но при этом сама система рассуждений, она для людей выглядит логичной. То есть, кто больше разбивает дороги, должен больше должен платить. То есть, возникает такое ощущение у людей искренне, что дороги нужны вот тем же самым дальнобойщикам. Нет. Дороги, вообще все дороги, они нужны в первую очередь стране, государству. Поэтому всегда все крупные дорожные проекты, все основные транспортные сети, развитые хорошо, они всегда во всем мире строились за счет государства и содержались за счет государства. И когда идет речь о том, что вот эти больше разбивают, они должны больше платить, ну давайте мы тротуары ремонтировать за счет пешеходов будем. Может быть, стоит немножко иначе делить вот эти самые деньги?
Вернемся, Децл, назад. Вот когда у нас границы открыли, типа мы там на грузовиках поехали за кордон. Ну, у нас Финляндия рядом. Поехали в Финляндию на грузовиках. Внезапно, в кавычках, выяснилось, ну, там ряд машин просто нельзя пускать, типа КАМАЗов там и прочее, потому что нагрузка на ось неправильная, и наши дороги разбивать не надо. Их просто не пускали туда. Это ключевое.
Кстати, у нас можно не пускать те, которые разбивают, у которых неправильная нагрузка на ось.
Увы, мы таких не найдем. Разве что из Узбекистана к нам едут. Из Финляндии к нам такие не едут.
Нет, мы можем не пускать их у себя. Не регистрировать такие машины, не упускать их на дороге. Это же технически...
Согласен. Да, да, тут согласен.
То есть, дальше. Вопрос, какая цель ставится?
Дальше, значит. Вот, например, купите себе Volvo. В этом можно усмотреть протекционизм и продвижение своих автомобилей. Купили Volvo. Замечательно. А дальше финский полицейский тебя останавливает и говорит, покажи тахограф. Тахограф. Это, значит, приспособление, ну, я давно, это самое, там, бумажный блин, на котором там стрелка с чернилами рисовала. По тамошним законам ты 45 минут ты должен ехать, а 15 минут ты должен отдыхать каждый час. И, соответственно, тахограф рисует работу двигателя, там обозначая, что тут 45 минут ехал, 15 отдыхал, 45 ехал, 15 отдыхал. Враг считает, что, находясь за рулем большегрузного автомобиля, ты серьезно устаешь, и это правда. А когда ты устанешь, ты представляешь серьезную опасность для окружающих. И поэтому тебя принудительно надо заставлять отдыхать.
Кто этим занимается?
Государство.
И при этом
дай
частников и крупные компании.
Борис Витальевич, дай за всех. Неважно. Раз грузовик, в нем эта фигня должна стоять, и любой полицейский у тебя это проверит. Ну, как мы знаем, там никого не останавливают, никому не интересно, но останавливают постоянно и интересно всем. Особенно, когда русский там едет. Особенно это интересно, вот как ты, тюрка, нормально? Соблюдаешь ли европейские законы? Сейчас мы проверим. Это раз. То есть, такое... стоять должно обязательно в каждом автомобиле, в каждом, без разговоров, потому что он даже в телевизоре там не надо.
У нас такое ставят?
Конечно, нет.
И не собираются.
Зачем? Зачем? Теперь я тебе приведу два примера. Вот у меня два товарища. У одного не очень большой автопарк, а у другого большой. И у которого не очень большой, он, значит, GPS-маячки напихал в автомобиле, никому ни слова не сказав. И после того, как автомобили поездили с этими маячками, расход солярки у него в парке снизился в шестеро. То есть водители воруют солярку, приписывают. Черти что, дело происходит внутри капитализма, как ты понимаешь. Черти что, приписывают и воруют твои деньги. Ну, сейчас у нас не 90-е годы, чтобы всем поломать ноги ломом или хотя бы руки ломом. Они других-то не понимают способов обращения. Раз ты вот так вот воруешь, это как-то тебя карать надо, по всей видимости. А другой, у которого парк побольше, объявил, что с завтрашнего дня поставят эти маячки и будет следить таким образом за перегонами, сколько ты там проехал, и за расходом топлива. 9 из 10 сразу уволились. Потому что зачем у тебя работать, если воровать нельзя? Пойдем в другое место, где можно воровать. В моем понимании, вот для этих граждан всех, ты знаешь, вот как у тебя и у меня, на мне даже больше. Вот телефон, вот часы. И та, и другая сволочь, они все время обозначают, где я нахожусь. Никаких сомнений в том, что, например, любой автомобиль в ближайшем будущем будет сам обозначаться на карте. Это штатно будут в него вставлять. Разумеется. Элементы навигации, элементы этой, как ее, позиционирования и всякое такое. Например, лично мне, это не составляет никаких неудобств абсолютно. Включи карту, посмотри, где я сегодня ездил. Могу сам посмотреть, может кто-то посмотреть. Точно так же, как где я сейчас ходил. Соответствующие службы это видят на раз. Но и тут так должно быть. Я должен видеть, дорогой, так куда твоя машина поехала и чего отвезла.
Так кто мешает? Дело в том, что вот эта система-то, она же не об этом. Она о том, что будут дополнительные...
Как это не об этом? Это человек. Вот я, например, вот я водитель своего грузовика. Есть у нас, например, с Дементием знакомый бывший инспектор ГАИ, у которого, по-моему, 3 Скании он законно защищал на дорогах настолько, что 3 автомобиля по 50 тысяч долларов купил. Ну, мне интересно. Вот ты сел в мой автомобиль и поехал. Мне интересно, где ты был, что ты взял, сколько ты отвез и сколько ты денег, в конце концов, с этого срубил, мне ничего не заслав, мне как хозяину. Государству интересно, чтобы ему налоги платили. Они ж не платят ничего.
Так вот, вопрос, при чем здесь система, которая устраивает дополнительный сбор, вводит вот эти вот как раз маршрутные карты для водителей, не отслеживание автомобиля к подвижению, это и так легко делать, а заранее визируемые карты и так далее, то есть разводит бюрократию и под это дело собирает дополнительный сбор, за который получает с государства 10,5 миллиардов. Коммерческая структура. Почему люди, вот граждане, должны обеспечивать существование этой коммерческой структуры, которая занимается вот этим сбором? Ведь на самом деле это вот поиск денег на дорожный фонд. Но извини, у нас деньги находят на, допустим, центр
Ельцин-центр, да.
У нас деньги находятся на то, чтобы поднимать как-то вот доходы топ-менеджерам. То есть, допустим, доходы компании «Газпром» в этом году упали по вполне объективным причинам в 9 раз. Угу. Но почему-то доходы топ-менеджмента выросли на 20%. Угу. Дальше. У нас есть, вот, допустим, наши слуги, члены Государственной Думы, слуги народа. Угу. Они, по-моему, в прошлом году поднялись в связи с санкциями зарплаты в 2 раза. И так немаленькие.
Ну, чтобы с баксами нормально коррелировало, да?
Да. Так вот, заходишь на сайт госзакупки, там видно, допустим, госзакупка, такая вот позиция, обеды спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. 1 200 000 рублей в год. Это обеды сверх зарплаты, это просто вот пообедать. 100 000 в месяц. То есть зарплата у людей сильно меньше на все, чем у нее стоимость обедов. При этом она бедный студент, ей нужно. На обеды зарплаты не хватает. И таких моментов много. Их чудовищное количество. Может быть, и вот как раз получается, что 70% национального достояния...
100 тысяч в месяц?
1 200 000 в год. Больше 100 тысяч в месяц. У них же отпуск есть.
100 тысяч в месяц – это сколько обед стоит ежедневно, если?
Ну как?
Сосчитаем и выходные тоже, да. Сколько?
Это у нас получается, если считать и выходные, и без отпуска она трудится, угу. То это обедик будет стоить где-то 3,5 тысячи рублей в месяц. Если считаем с выходными и с отпуском, то это получается 5-6 тысяч в месяц обед.
В день?
В день.
В день 5 тысяч.
А там я в доме что-то... я был, там и так в столовой неплохо кормят, и зарплата у нее немаленькая.
Что-то даже
можно сходить,
не знаю.
Пообедать и так.
Я в такие кабаки что-то не хожу, где на одного...
Не, я понимаю, когда дотацию на обеды дают студентам.
Да.
Но это что, нищий человек? Ей нужно подкармливать, чтобы не похудела?
А это что, наследие советского режима? Или
да нет, в советском режиме такого вот потрясающего кормления не было. И возникает даже вот боязнь за возможность появления трещин на лице уважаемого политика. То есть, мало ли. И вот здесь... Когда идет речь о том, что у нас нет денег на дорожный фонд, поэтому давайте введем поборы дополнительных дальнобойщиков. Если дальнобойщики виноваты, отлично, увеличивайте на дальнобойщиков набор, снимайте поборы сельхозпроизводителей, например. То есть снижайте акцизы на топливо. В этом случае дальнобойщики, вырастет стоимость перевозок, да, но снизится стоимость зерна. А в целом население будет жить нормально, все равно не пострадает.
Тут я бы еще тебе заметил такую эту. Когда в Советском Союзе бензин стоил 14 копеек, солярка стоила 7 или 3, я уже не помню. Но она какие-то несерьезные деньги, солярка стоила абсолютно.
Дешевая очень была. Сейчас она дороже бензина.
Так точно. Вот у меня автомобиль на солярке.
Да нет, я же знаю.
Все время с изумлением смотрю на цены.
Любитель дизельных автомобилей.
А это зачем? Для того, чтобы сельскохозяйственная техника работала именно на такой солярке и поднимала цены на сельскохозяйственные продукты. Зачем это?
Но есть же грузовики, которые ездят на солярке.
Они все на солярке, по большому счету. Сейчас...
Видишь, значит, все хорошо. Это понимаешь, у нас всегда находит обоснование, чтобы ввести новые платежи. Почему у нас, допустим, так много перевозок осуществляется большегрузным транспортом? Потому что в свое время у нас провели коммерциализацию и частичную приватизацию РЖД. То есть у нас РЖД не принадлежат ни локомотивы, ни вагоны. То есть они принадлежат двум крупным дочерним компаниям, которые сами тоже ими пользуются, предоставляют субподрядчикам. Куда деваются деньги, непонятно. Ценные билеты большие. И никто ни за что не отвечает.
Невидимая рука рынка.
Зато показывают, допустим, построенную новую дачку Якунина, да, за 75 миллионов долларов. И она, там даже по-моему, 70-метровый бассейн на первом этаже. Фотографии, все это размещалось в интернете, там кто-то из работников
вывел. Как-то раз мы ездили.
Раскачивая лодку.
Как-то раз мы ездили в братскую Германию на предмет бассейнов как раз, и где товарищ принялся обсуждать там с немцами, как у вас с бассейнами, и сказали, какой у вас бассейн. 25 метров, сказал товарищ. Немцы отпрыгнули. Мы сказали, вы что там, олимпийских чемпионов тренируете? Он говорит, нет, для себя. Немцы отпрыгнули еще дальше и сказали, в общем-то, нормальный бассейн, он 7-8 метров.
А полоснуться?
А в нем стоит механизм, который гонит воду с той скоростью, которую ты задашь. И в этих 7-8 метрах ты там можешь отрабатывать что угодно.
25 метров Якунин не устроил.
Таким образом, даже если это механизм, который там крутит воду, моторы, электричество, получается дешевле, чем содержание 25-метрового бассейна. 25-метрового. Олимпийский, я помню, был 50 олимпийский. А 75 я даже не знаю, зачем это.
Я тоже не знаю. Но больше, чем у других, можно похвастаться.
Это да.
«Титаник» во дворе поставить можно.
А как ты?
И в данном случае картина какая идет? Что идет усиление эксплуатации. То есть под разумными предлогами, неразумными предлогами, но картина идет такая, что вводятся дополнительные поборы, которые ложатся на все население, которые не относятся к этому верхнему проценту, к верхней доле. И эта верхняя доля становится богаче, а эти становятся беднее. И, собственно говоря, сейчас дальнобойщики, когда они бастовали за права трудящихся. Это мелко буржуазный элемент, он бастовал за свои собственные карманы, но, по сути, их борьба была борьбой за защиту прав трудящихся от тех, кто хочет с них дополнительно еще содрать денег. А дороги здесь являются с обеих сторон только поводом. Потому что если мы хотим найти деньги на дороге, то, во-первых, ну как, если мы используем такой транспорт, то нужно либо запрещать транспорт, разбивающий дороги, либо строить дороги, которые выдерживают этот транспорт.
Это вот ключевое.
Так вот, но сказал, почему-то не сказано, что эти деньги будут строго на строительство дорог, которые выдерживают этот транспорт. Этого тоже не сказано.
Ну, потому что если появились машины, которые возят там по 25, по 50, да, по 50. Тонн, я не знаю.
Кстати, дорога, вот дорожного покрытия, где может двигаться с большой скоростью транспорт весом в 50 тонн, они существуют еще с Советского Союза. По такому принципу, например, строить дорожное покрытие, вот, допустим, на основных мостах. Вот, допустим, в Москве вот крупные скоростные мосты, которые строились еще в советские годы, они выдерживают 50 тонн. И до покрытия на них тоже на это рассчитывалось, то есть, чтобы не ушатывалась вот подложка под дорогу и так далее. То есть технология есть, нужно так строить, но об этом речи не идет. Идет речь о том, что вот будем ремонтировать дороги, но опять, которые рассчитаны, допустим, на 25 тонн, а машина идет 30 тонн. Или дорога рассчитана на 18 тонн. Так вот, и потом мы будем снова ремонтировать, а платить за это будут вот дальнобои, которые ездят на более тяжелых машинах.
Ну, то есть, ты считаешь, что это вообще полный бред, и такого делать не надо?
Я считаю, что это не полный бред, а что это то, что вот как раз я говорил про капитализм. Нормы прибыли падают, поросеночек маленький, на всех не хватает. Сейчас к тому же вот нефть упала и так далее. Поэтому возникают следующие потоки. Вот здесь мы чуть отожмем, там чуть отожмем. Вот здесь мы поднимем транспортные, расходы на общественный транспорт. Вот, допустим, когда народ в прошлый раз взбунтовался довольно серьезно, это когда Якунин на своем РЖД подняли вот они плату за электрички.
Да, помню.
То есть народ тогда стал просто ездить массово зайцем, лазить через заборы, выкидывать из электричек контролеров и так далее. И тогда срочно этот момент, увидев, что вот назревают неприятности в крупном масштабе в стране, откатили назад. Здесь, вот, если дальнобойщиков широко поддержат, то эту систему Платон, ну как, ее откатить назад. То есть, в принципе, сама эта система, она даже вполне нормальная, только ее по-человечески сделать нужно. Она просто не должна быть связана с поборами. Поборы – это отдельно, а система контроля за автомобилями – это отдельно. И заниматься этим должны не коммерческие структуры, которые непонятно за что получают деньги.
Ну как? Как непонятно за что? Ну, если это
как? Они, допустим, отчитались за то, что они сделали очень дорогую, мощную программную систему. Да? Вот. Все, мол, сделали хорошо. И это, мол, тоже стоит больших денег. Это вот в свое время была такая ситуация, допустим, с сайтом Министерства обороны, который был позорный, убогий. Сделать его можно было за копейки, но он стоил бешеных денег. Вот так же и здесь. Дело в том, что люди уже покопались. Вот эта вот система Платона, она сделана на бесплатном движке, на фриварном.
Сильно. Сильно.
То есть, они даже не удосужились купить какой-нибудь дешевый движок. Они просто взяли бесплатное, объявили за это бешеные деньги и сделали довольно халтурную работу. То есть, это способы отмывки денег. То есть, люди зарабатывают себе деньги. Нет, их-то осуждать нельзя. Это коммерческая структура. Коммерческая структура, будь то страховая компания в медицине, будь то учебное заведение и так далее. Любая коммерческая структура имеет основной целью максимизацию своей прибыли. То есть, больше денег заработали, значит, лучше сделали.
Ну, естественно, да.
Проблема в том, что эта система сейчас связана с системой поборов. И люди, собственно говоря, это вот как раз то, что я говорил о легитимации власти, люди начинают чувствовать, что их отдают на откуп барыгам крупным. Их, пускай они даже сами мелкие барыги, но их отдают на откуп крупным барыгам. И вот поэтому они бунтуют, поэтому они вывешивают таблички, что, мол, Ротенберг хуже ИГИЛ. Потому что проблема не в том, что их ставят под контроль, а в том, что они чувствуют, что на них при этом еще и наживаются. То есть, сайт под контроль, многие перестанут работать, многие будут возмущаться по этому поводу, но вот этих вот массовых акций бы их просто не было. А массовые акции, вот как в Пикалево и так далее, они вот именно такие. И, кстати, вот в Пикалево тоже интересный момент был. Там закрыли предприятие, людям деваться некуда, они взяли, перекрыли федеральную трассу. Сразу у нас типа власти отреагировали, там строго заработали. Ну, кстати, тогда Потанину... Кто-то Потанин был, да?
Дерипаска.
А, Дерипаска. Тогда ему полностью компенсировали все расходы на открытие этих новых предприятий за счет бюджета. Так вот. И при этом приняли закон через Госдуму, который запретил в качестве акции протеста прикрывать федеральные трассы. То есть учли опыт, и теперь, допустим, если опять Пикалево все закроется, жителям уже метнуться, не нарушая закон, будет нельзя.
Даже привлечь внимание сложно.
Так вот. И то же самое касается всего остального. Вот, допустим, у нас же Ротенберг не впервые всплывает, правильно? Помнишь, был такой закон Ротенберга?
Нет.
Принимался закон Госдумой о компенсации для крупных наших компаний ущерба, нанесенного санкциями за счет государственного бюджета. Помню. То есть пострадали все.
Да, помню.
Но компенсация шла только крупным компаниям, так? Так как это было связано с компаниями, опять же, связанными с Ротенбергом, то его, он, этот закон получил в народе название «закон Ротенберга». Сейчас вот снова всплывает эта фамилия. И опять с тем, что, вот, допустим, пытаются переделить вот, то, что есть в стране, в пользу богатых от основной массы, от бедных. Ну, это вот вызывает усиление классовой борьбы.
А вот скажи, пожалуйста, вот как тебе видится вообще само, так сказать, происходящее? Что они должны были делать, эти водители грузовиков?
А у них нет другого варианта. Они могут только вот устраивать вот такие акции протеста. А что они еще могут сделать? Подать в суд они не могут. Правильно? Оспорить решение Госдумы они не могут.
Угу.
Просто игнорировать, не платить они не могут. Правильно? Они могут либо согласиться, либо протестовать. Угу. Законный протест по этому поводу они осуществить тоже не могут.
А как относишься к тому, что наш друг Лёха Браслет немедленно ринулся туда? Вчера орал, хватит кормить Кавказ, а сегодня у него уже...
Так дело в том, что это как раз очень хорошая работа Лёхи Навального и его друзей. То есть, если мы хотим какое-нибудь движение за помой, то туда нужно послать наших славных либералов, они это поддержат. Угу. Это вот, допустим, они могли, ну, как бы пытались проявиться и на акциях, связанных с Академией наук, правильно?
Да везде.
Так вот, они везде влазят. Ну, это, понимаешь, что когда, допустим, сделать, допустим, вот, сейчас очередное же, кстати, довольно занятное это решение было по пенсионному фонду.
Угу.
Просто сейчас как раз вот граница пошла по моему возрасту 67 лет. По 67-му года, pardon, по 67-му году,
да.
Что те, у кого накопительная была пенсия, она уже не ихняя. То есть накапливается только с более младших возрастов. И это, кстати, вот идет уже давно, постепенно вот по нарастающей, ну, возраст снижается. Так вот, дата приподнимается, так сказать, с которой люди, рожденные, будут иметь право на такую пенсию. А остальная пенсия изымается.
То есть, мы с тобой не имеем такого права, да?
Да. То есть, пенсия, которая должна была накапливаться для людей, которые трогать не имели права, ее пускают на латание дыр в бюджете. И вот представь, допустим, пенсионеры выходят, допустим, против этого, будущий пенсионер. Вот мы с тобой взяли, вышли против этого протестовать. Допустим.
Так.
Понимая, что нас грабят. Ну, кстати, понимают еще мало, потому что это касается людей, которые еще не на пенсии, они еще не понимают, что их ограбили. Потом поймут, но они, ну, это будет уже поздно, поезд уйдет. Так вот, ну вот, допустим, вот вышли люди, да, и после этого появляется кучка еще активистов в поддержку, машет радужным флажком, поднимают плакаты, что, мол, мы поддерживаем вашу борьбу, а зоофилы и педофилы с вами. Скажи, это что-то меняет в самой акции протеста? Нет. А вот отношение людей меняет кардинально.
Ну, в данном случае,
вот, да. Лёха Навальный, он работает именно так. Он, во-первых, пиарит свои структуры. Он не дальнобойщик. Более того, он не борется за защиту прав трудящихся. Он вообще не за трудящихся. Он не борется против олигархов. Он, наоборот, часть из них кормится. Так? То есть, он пиарит вот эту вот свою галимую оппозицию и помоет все те акции, к которым прикасается. Это задача его – запомоить. Об этом, кстати, тоже вопили те же самые дальнобойщики, что, мол, эти не с нами. Но их же не спрашивают, кричат, мы с вами.
Ну, а вот скажи, а как, с твоей точки зрения, правильно действовать, чтобы, во-первых, государство обращало на тебя внимание, а во-вторых, дабы решения принимались такие, которые тебе, как пролетарию, скажем так, нужны?
Чтобы государство обращало внимание на трудящихся, у трудящихся есть, собственно говоря, способ, отработанный, извини, с древнейших времен, еще до восстания Спартака, а четко отработанный в капиталистическом мире с середины 19 века. Это вот как раз профсоюзы, тред-юнионы, которые оказывают жесткое давление на власть, то есть протестуют, устраивают забастовки, стачки, то есть жестко противодействуют власти, заставляя ее учитывать интересы трудящихся. И власти, чтобы не было вооруженного восстания в стране, приходится идти навстречу и учитывать интересы трудящихся. И эти профсоюзы, они действуют до сих пор на Западе, например, в той же самой Греции, например, самая крупная за последние годы стачка. Вот в Греции население меньше, чем в Москве.
11 миллионов, да.
Самая крупная стачка
– страна.
Я говорю, самая крупная стачка – 1,5 миллиона человек.
Ого.
Поэтому там не заметить вот протесты трудящихся невозможно.
Ну, это говорит, как обычно.
И радужными флажками махать там бесполезно.
Это говорит о том, что у нас настоящих буйных-то мало.
Так у нас с этим борются, и люди еще не привыкли. Прижмут, ведут еще парочку поборов, ведут, допустим, на высокие каблуки дополнительный побор. Но они же коцают асфальт,
да,
и плитку. Правильно?
Пора.
Нужно ввести. Так? Можно ввести налог на осадки на участок. Ну, то есть, ну, способов дополнительно пограбить людей много, и их будут придумывать, их будут вводить. Почему? Потому что цены на нефть пока не имеют тенденции к росту, а прибыль нужно увеличивать. И будет сначала не 70% у 1%, да? Не 70%
да,
национального благосостояния, а 71, 72, 75. А потом начнет все это взрываться. То есть народ будет выходить уже на улицы массово, народ будет уже точить вилы. Тут вопрос, главное, чтобы власть успела вовремя среагировать, чтобы не стало поздно, чтобы она успела откатиться назад, поуменьшить немножко аппетиты тех, кто с нее кормится.
А они этого, ты считаешь, не понимают?
Ну как?
Зачем так действуют?
Понять-то в целом вроде бы понимают, но это ситуация, вот, которая всегда была в капиталистическом мире, довольно выраженная до серьезных взрывов. То есть, с одной стороны, это вот как тема с социально ответственным бизнесом. То есть, вроде понимаешь, что социально ответственный бизнес нужен, да?
Угу.
Но, с другой стороны, социально ответственный бизнесмен менее конкурентоспособен, чем социально безответственный.
Конечно, да, да.
И поэтому каждый думает, типа, анекдот же даже на эту тему хороший есть, что, мол, решил собрать один раввин совещание евреев, почему же их русские так не любят.
Угу.
И говорит, только давайте, вот, чтобы мыслить как русские, вот напьемся водки, чтобы понимать, как русские думают. Поэтому каждый должен прийти с бутылкой водки. И вот стоит раввин на входе, заходит очередной еврей, и он говорит, там, вот в этот котел выливай бутылку водки.
Угу.
И там один выливает, второй, да, и вот потом расселись все вокруг. Раввин подходит, зачерпывает половником, типа, вода. Теперь я понимаю, почему русские нас не любят. Вот, собственно, с капиталом оно ровно так же. То есть, каждый готов, чтобы вот нужно вот всем быть социально ответственным и народ особо не злить. То есть, ну, мы его не любим, народ, и так далее, но чтобы он не взбунтовался, нужно, чтобы он был хоть относительно доволен, да? Одной пропагандой кормить ума нужно еще чем-нибудь. Поэтому давайте мы умерим аппетиты. Ну, вот умерим все, но не я. И вот эта проблема, она приводит к таким вещам, как, допустим, была Октябрьская революция. Но та Октябрьская революция, она уже очень сильно напугала вот на Западе.
Угу.
И там были выбраны соответствующие правительства, которые сильно били по рукам социально безответственному бизнесу, ограничивали рабочий день, вводили систему пенсионного обеспечения и так далее и тому подобное. И народ там на Западе успокоился и стал благостным. То есть там постепенно пошла вот эта вся борьба на спад, на спад, на спад. После Второй мировой войны там вообще то, что называют типа европейским социализмом, да, а потом Советский Союз рухнул, да.
Угу.
И началось рост пенсионного возраста, увеличение налогов, снижение социальной защищенности. И вот снова 1,5 миллиона забастовщиков в Греции.
Угу.
То есть это оно же все не на голом месте берется. Я говорю, вот главное, чтобы здесь не прозевали, потому что если прозевают, то это будет уже бунт, гражданская война и так далее. То есть это будет либо бунт, либо революция. А если вовремя опомнится, то это будет более социально ориентированное государство. Ну, пускай они, вот, допустим, этот 1% довольствуется не 70% национального состояния, а хотя бы 50%. Тогда остальным сразу будет в 1,5 раза сытнее жить.
Угу. Что может делать рядовой простолюдин для того, чтобы стало лучше?
Только напоминать власти о том, что у него есть свои интересы. Вот, например, поддерживать дальнобойщиков.
Вступать в профсоюз. А как их поддерживать? Выехать на своей машине? Что, что делать?
Да нет, вот тут провели, допустим, опрос.
Угу.
Вот Левада-центр, по-моему, провел и так далее. Оказалось, что 2/3 москвичей поддерживают дальнобойщиков. То есть провели опрос в Москве.
Угу.
2/3 москвичей поддерживают дальнобойщиков, что они такими не являются.
Угу.
И сразу после этого пошел разговор. А вот мы будем собирать не по 3,75 пока что, а меньше по рубль с чем-то.
Угу.
С километра, да?
Угу, угу.
Мол, вступаем в переговоры и так далее. Мол, требования дальнобойщиков, вот, ну, нужно договариваться. То есть до этого о том, что договориться, речи не шло. Как только оказалось, что 2/3 жителей столицы поддерживают, сразу возникла тема договариваться. Это и есть обратная связь с властью. То есть видно отношение людей.
Ну так может у этих дальнобойщиков нет профсоюзов, например, может не с кем
но
договариваться.
Ну они же мелко буржуаз. Нет. Дело в том, что договариваться как? типа, дальнобойщики протестуют, им сообщают, что собирать будем меньше. Это все равно форма договора. Это просто не означает, что с кем-то конкретным. Это может договориться с активистами и так далее. А профсоюз у них быть не может, потому что это мелкий буржуазный элемент. Это как у крестьян-единоличников не может быть профсоюза. Но это не означает, что они могут на короткое время собраться, объединиться и все-таки действительно создать проблемы власти.
Ну, финальная рекомендация. Охотничье ружье-то уже надо покупать или нет?
Блин, вот очень бы хотелось, чтобы не надо было.
Но лучше купить.
Ну да, тут вот момент, связанный с оптимизмом и с пессимизмом.
Охотничье ружье, патроны с картечью, тушняк, схроны.
Или крупное объединение людей. То есть поддерживать других, потому что когда поодиночке, вас все равно сожрут. Даже с пулеметом, а не с ружьем.
Печальная перспектива, но, тем не менее, вот так. На сегодня все. До новых встреч.